Как ни странно, но я даже задремал. Честно говоря, сам не заметил, как отрубился. И что уж вообще исключительно, никаких снов не было вовсе. А то замучили в последнее время уже. И еще ж как нарочно, через один, кошмары. Впрочем, какая жизнь такие сны? «Все дрыхнешь, бездельник!» Завалился ко мне в комнату Рустам, когда я уже проснулся и валялся на кровати, размышляя, чем бы заняться. «А работа стоит!» «Схемы принес!» Натянул я трико, уловив в голосе Зубастого снисходительно вальяжные нотки. Сразу видно, человек до неприличия доволен собой. Надо бы осадить, а то зазнается еще. «Чего вчера не завез?» «Только с утра подготовили!» Он вытащил из кармана сложенный в четверо лист, явно вырванный из обычного альбома для рисования. «Сам сможешь на карте отметить?» Я развернул лист. «Почему нет? Все вроде понятно нарисовано. Еще и названия улиц помечены. Масштаб, конечно, не ахти. Но уж извиняй, какой дали?» Рустам снял пуховик, сложил его и пристроил на откидном столике. «Ты чего?» — уставился я на присевшего на мою кровать парня. «Здесь подожду». «Чего подождешь?» «Результатов!» Ничуть не смутился Зубастый. «Каких еще результатов?» Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не выматериться. «Кто тебе моментальный результат обещал? Тут еще работать и работать!» «Сколько тебе надо времени?» — помрачнел Рустам. «Руководство уже в курсе, что с этой информацией мы вычислим местоположение объекта в кратчайшие сроки». «Но ты молодец!» Отвернулся я к карте. «А луну с неба чего не пообещал?» «Ты просил схему. Ты ее получил», — заявил Зубастый. «А теперь говоришь, что не все так просто?» «А просто оно никогда не было». «Все, ругаетесь?» — заглянул в комнату второй. «Сядь и помолчи», — рыкнул я на него и начал синим карандашом перерисовывать на карту расположение энергетических линий гимназии. Минут через 15 карта форта оказалась расчерчена вдоль и поперек, но легче от этого не стало. Если раньше и была надежда, что с помощью этой нехитрой манипуляции получится найти ответы на все вопросы, то теперь она и стаяла прямо на глазах. Нет, кое-что упростилось, спору нет. Только вот и непонятного осталось, ничуть не меньше. Так. Точки выбросов, приходящиеся натянувшиеся через весь форт энергетические линии, зачеркиваем. Точки выбросов, расположенные в районах пересечения энергетических линий, обратно зачеркиваем. И что в итоге остается? Запад форта почти чист, как и юго-восток. Юго-запад в расчет можно не принимать, там все дело в заигрываниях братства с алхимией. Восток, серединка наполовинку. Стоит проверить, но, скорее всего, гимназисты не все свои коммуникации показали. Остаются северная окраина, северо-восток и центр. Насчет севера и северо-востока меня сразу в СЭС предупредили. Значит, стоит присмотреться к центру форта. А тут тоже ничего не вырисовывается. Во-первых, центр большой. Во-вторых, отметки сгруппировались в районе арсенала, что, в общем-то, логично, и тянулись от площади Павших до Южного бульвара. А эта территория, ого-го, захочешь, не прочешешь. Да и не уверен, стоит ли. «Ну и что?» — поторопил меня, ерзавший на кровати Рустам. «Ну и ничего», — развел я руками, пытаясь выстроить увиденное в одну логическую цепочку. «Крутится ведь что-то в голове, но за кончик идею никак ухватить не получается. Никак не связать в один узел порядковые номера отметок и их расположение. Чувствуется ведь, что есть какая-то система». «Что значит ничего?» — взвился на дыбы Зубастый. «Люди от нас результатов ждут!» «Подождут», — задумчиво уставился я на карту. «Нет, не выходит. Хоть ты тресни». «Да, вот еще что вспомнилось. Хромой о заведенной в коммунную энергетической нитке рассказывал. И ведь точно. В том районе, что раньше коммунары контролировали, выбросы частенько случались. Так может, мне еще эту линию надо в своих расчетах учесть?» «Да нету времени ждать!» — заорал подскочивший ко мне Рустам. «Лазурное солнце со дня на день взойдет!» «И что с того?» — сразу позабыл про карту я. «Какое это отношение к нашему делу имеет?» «Город срок своему ультиматуму час до черного полдня выставил», — пояснил спокойно сидевший на моей кровати второй. «Они хоть базу пограничников и заняли, но рисковать не хотят». «Думают, мы до черного полдня капитулируем?» — усмехнулся я. «Оптимисты, ребята». «Оптимисты не оптимисты, но воевода над их предложением раздумывает», — сжал кулаки зубастый. «И если у нас не будет к тому времени на руках ножа... Понимаешь, чем это чревато?»
«Угу», —
уселся я на кровать рядом со вторым. «Воевода склонен принять условия горожан. Неужели что-то заподозрил? Или на него кто-то давит? А не идет ли сейчас выбор между городом и Северореченском?»
«Понимаю».
«Тогда делай уже что-нибудь», — взорвался Рустам. «Делай!»
«Не кричи», — попросил я и вновь поднялся на ноги.
«Ты собираешься хоть что-нибудь предпринимать?» — немного сбавил обороты зубастый.
«Не есть еще одна задумка», — вздохнул я, понимая, что просто отбрехаться не получится. «Придется хоть немного имитацией бурной деятельности заняться, а то как бы у командира инфаркт на нервной почве не приключился. Но сначала промзону проверим. И на этот раз хочу всю команду свою задействовать».
«Да пожалуйста», — легко согласился Рустам.
«С оружием что?» Я начал, отклеивая кусочки скотча, снимать карту со стены.
«Подберем что-нибудь», — махнул рукой зубастый. «Но ты смотри, парни из Красного Декабря тоже с нами поедут».
«Пусть едут. Мне бы и рюкзак какой еще».
«А портфель чего?»
«Да неудобный он. И кобуру для гюрзы, посмотри.
Запарился уже в кармане таскать».
«Ладно. Гони всех в комнату совещаний».
Рустам, подхватив со стола куртку, вышел в коридор.
«На сборы вам полчаса».
«Карту с собой берешь?» — поднялся с кровати второй.
«И распечатки тоже». Я достал засунутые под кровать рулоны бумаги.
«Если время останется, попробуем еще одну идею проверить. Могут пригодиться».
«В этот раз сам их тащи», — ухмыльнулся измененный.
«Что за идея, кстати?»
Я только покачал головой и промолчал.
Пожавший плечами второй отправился по своим делам, а мне пришлось собирать раскиданную вчера по всей комнате одежду. Быстро одевшись, не стал терять время на сборы и сразу же отправился предупредить своих бойцов. Надо сначала народ озадачить, а потом уже и сам шмотки собирать буду. Все равно еще и ждать придется. Для начала я заглянул в комнату к Напалму, который стоял перед зеркалом и чистил зубы.
«С вещами на выход, 10 минут у тебя».
«Чего?» — сплюнул зубную пасту в рукомойник пиромант.
«А завтрак?»
«По дороге». Я хлопнул дверью и направился к Вере, комната которой оказалась заперта. Ну и куда она с утра пораньше ушуршать успела? Неужели с Витрицким помирилась? «Ладно, пойду и до него дойду».
«Чего тебе?»
Даже не повернул голову на звук открывшейся двери Николай, когда я заглянул к нему.
«Вера не заходила?»
«Нет». Растрепанный Витрицкий уселся на кровати и поправил заляпанную чем-то желтым футболку. Чего-то он совсем за собой следить перестал. Да и вид какой-то шибко нездоровый. Так опух, будто бухал без просыху. Неужели до сих пор после встречи с Ялтиным не отошел?
«Только за этим заходил?»
«Нет», — оглядел я порядком захламленную комнату.
«Собирайся, работка намечается».
«Сколько времени есть?» Николай тут же стянул через голову грязную футболку.
Может, он просто от безделья замаялся, да еще и с Верой поругался.
«Вымыться успею?»
«Ну ты дал», — ухмыльнулся я.
«Давай бегом, 15 минут тебе на все про все».
«Ты б еще за 5 минут до выхода заявился», — пробурчал парень и подошел к рукомойнику.
«Так, ну и где же теперь Веру искать? Не обязательно, конечно, ее с собой тащить, но если моя догадка подтвердится, классный снайпер лишним не будет. Более того, будет, несомненно, полезен».
«Привет, Лед!»
Пока я соображал, куда бежать искать Веру, закутанная в теплый халат девушка вышла из душевой
и подставила щечку для поцелуя. «Готова к труду и обороне», — чмокнул ее я. В этот момент из своей комнаты в коридор вышел Витрицкий, но на девушку даже не посмотрел. Она на него, впрочем, тоже. От любви до ненависти один шаг, не иначе. «Как не вовремя», — поправила сооруженный из полотенца тюрбан на голове Вера. «Ты еще скажи, все бросать и собираться». «Так оно и есть», — вздохнул я. «Через 15 минут планерка». «Со снаряжением что?» — приняла предложенные правила игры девушка. «Все будет. Надеюсь, что Рустам не подведет, я направился к себе. Позавтракать, по дороге что-нибудь купим». «Опять в сухомятку», — вздохнула девушка и неожиданно улыбнулась. «Да не хмурься ты. Мне это сиденье в четырех стенах уже осточертело. Хоть развеемся». «Развеемся не то слово», — хмыкнул я и зашел к себе. Нацепил на пояс патронтаж, повесил на плечо тайгу и, сунув под мышку распечатки, пошел до пироманта. Ах, да, совсем забыл. Вернулся обратно и вытащил из портфеля Ялтина последнюю дозу супермагистра. Мало ли, как дело обернется. Может, и не вернусь сюда больше. Все, теперь к пироманту. Этот товарищ запросто слабым звеном оказаться может. Коля вон уже чуть ли не в припрыжку из душевой к себе бежит. Вера наверняка тоже тянуть не станет. А Напалму все по барабану. Еще завтракать сядет. «Чего так рано?» Ничуть не обрадовался моему появлению парень. «Еще 3 минуты в запасе». «Вот и используй их по назначению», — уперся я плечом в дверной косяк. «Да че ты мечешься? Вон твоя шапка на кровати лежит». «Я перчатки ищу». Пиромант подхватил шапку и вытащил кожаные перчатки с обрезанными пальцами из кармана, висевшей на вбитом в стену крюке куртки. «Пошли, чё встал?» «Остальных дождемся и пойдем», — вышел я в коридор. «Остальных?» — удивился Напалм. «Что-то серьезное намечается». «Типа того». Я не стал ничего объяснять и указал выглянувшему из комнаты Витрицкому на дверь в дальнем конце коридора. «На выход». «Иду». Вновь спрятался обратно тот. «Слушай, тебе не кажется, что этот коротышка подрос?» Задумчиво уставился на меня пиромант. «Гонишь, что ли? Пошли давай». «А Вера?» «А что я?» Вышла уже успевшая собраться девушка и выправила загнувшийся воротник камуфляжа. И когда это она его состернуть умудрилась? «Вы вон капушу этого торопите». «Догонит». Я подошел к перегораживающей проход железной двери и несколько раз, не особо сдерживаясь, ее пнул. Как обычно, открыли почти мгновенно, да и Коля не заставил себя ждать и, слегка прихрамывая, бросился вдогонку за нами. Дежурившие в холле караульные не обратили на нас никакого внимания, а развалившийся на стоявшей здесь же кушетке второй вскочил и распахнул перед Верой дверь комнаты для переговоров. «Прошу», — придержал он девушку под локоть. «Шустрый мальчик!» — намеренно громко заметил шедший следом Напалм. «А то», — ухмыльнулся измененный, — «в большой семье не щелкай клювом». «Проходи давай». Я подтолкнул пироманта в спину, и он раздраженно передернул плечами, но промолчал. Вот и здорово, еще только состязания в остроумии не хватало. «Разбирайте подарки к Новому году», — указал Рустам на столик, заваленный разнообразнейшими орудиями смертоубийства. «Защитные амулеты приготовил?» — сразу же уточнил я, во все глаза разглядывая снаряжение. «Вон снайперская винтовка Веры, вон лук Витрицкого. Про мой пистолет-пулемет тоже не забыли, да еще до кучи притащили несколько автоматов, поцарапанный жезл, свинцовый хоз, несколько дыроколов и пистолетов». «Разбирайте». Второй раздал Вере, Николаю и Напалму по отводящему пули чародейскому амулету. «Внешне чешуя дракона. А вот что с начинкой, даже не скажу». «Спецпули будут?» — сразу же уточнила Вера и расстегнула чехол Arctic Warfare Super Magnum. «Нет», — покачал головой Рустам. «Сейчас с этим строго, решили не рисковать». «Зря», — выразила свое неодобрение девушка и пристроила на пояс чехол с дыроколом. «Лишним бы не было». «Не то слово», — поддержал снайпера я. «А если кто с защитным амулетом попадется?» «Держи», — тяжело вздохнув, Рустам передал Вере мятый тюбик. У нас спецгель на вес серебра, поэтому только для тебя. Остатки вечером сдашь». «Можешь же, когда хочешь», — ухмыльнулся я, но Зубастый предпочел сделать вид, будто не расслышал этой реплики. Ветрицкий молча взял пару лежавших с края стола пистолетов, если не ошибаюсь, ГШ-18, сунул в карманы пуховика несколько снаряженных магазинов к ним и потянулся за абаканом. Этого ему явно показалось недостаточно, и он присмотрел пару ножей, предназначенных вовсе не для бытовых нужд. «А лук как же?» — удивился я. «Запястье потянул», — показал Николай замотанную эластичным бинтом кисть левой руки. «Придется без него». «Как знаешь». Я обежал глазами стол и выругался. Магазинов к вереску не было. «Патроны мои где?» «Все, что смогли достать, все здесь». Рустам уселся на диван. «Хреново. Не иначе кто-то из безопасников прикарманил. Хотя у меня там оставалось-то». «Ну и стоит тогда с собой эту тяжесть тащить?» «Похоже, придется ружьем и гюрзой обходиться». Скептически наблюдавший за нами пиромант вдруг оживился и принялся крутить в руках потертый жезл свинцовых ос. «Что такое?» — заинтересовался я его реакцией. «А он без блокировки». Воровато усмехнулся Напалм и сунул жезл себе за пояс. «В хозяйстве сгодится». «Не отстрели себе ничего». Решив, что мне тоже не помешает усилить свою огневую мощь, я взял посмотреть выполненный в форме миниатюрного пистолета чаромет. В ладонь ложится очень неплохо, но экранирован так хреново, что в кармане его колдовским взором любой гимназист из пары десятков шагов учует. «Второй, а это еще что такое?» «Новая разработка», — подошел ко мне измененный. «Только-только на вооружение приняли. У них выходная мощность, конечно, пониже, чем у старых моделей. Зато не надо с чародейскими патронами заморачиваться. Здесь заклинания сразу в энергетическую батарею залиты». «И чем этот малыш заряжен?» Парень посмотрел маркировку на аккумуляторной батарее. «Ледяными иглами. Если будешь брать, вон с закатным муаром аккумуляторы лежат. И смотрите, разряженные не выкидывайте. Они денег стоят, под отчет выдают. Плазменные цветы лучше возьми», — явно в пику ему посоветовал пиромант. «От них еще защиту не разработали». «Я ж запасливый. И то, и другое возьму». Я рассовал по карманам два плоских аккумулятора, оправленные металлом плитки горного хрусталя. «А гранаты есть?» «Вот». Опередивший меня Ветрицкий сгреб со стола три отливавших серебром ребристых шарика размером с мячик для настольного тенниса. «Ладно, хоть пару алхимических зарядов на мою долю оставил». «Нет, он точно в прошлой жизни хомяком был. Столько всего набрал, а еще и к чарометам присматривается». «Рустам, ты рюкзак принес?» Задался я вопросом, куда бы засунуть все отобранное снаряжение. «Держи». Зубастый поднял с пола и швырнул мне обыкновенный школьный ранец. И не какой-нибудь новомодный, а потертый, явно еще в СССР сделанный. Почти с такими же у нас полкласса в школу ходило. «Издеваешься?» — уставился на него я. «Предупредил бы раньше, заказали бы со склада», — ничуть не смутился Рустам. «А здесь больше нет ничего. Скажи спасибо, кобуру нашли». Только крякнув, я надавил на выпуклую кнопку, сунул в ранец распечатки, карту и пару алхимических гранат и вновь застегнул крышку. Если ремни подрегулировать, то, пожалуй, портфель и мне впору придется. Задачу своим ставил, поднялся с дивана Зубастый и подошел к столу. «Молчит, как рыба», — сразу же заявила Вера. «А вы у нас за главного? Так, может, уже объясните, наконец, что происходит и чего от нас хотят? А то неделю мурыжите, непонятно зачем». «Вашему командиру задачу уже поставили», — указал на меня Рустам. «С него и спрашивайте». «На месте определимся». Я просунул руки в ремни ранца. «Зря Зубастый так. Правила разделяя и властвуй еще никто не отменял». «В общем, сейчас едем проверять промзону. Возможно, будем проводить операцию по задержанию или что-то типа того». «Кого?» В один голос спросили Напалм и Ветрицкий, а вот обидевшаяся Вера даже не подняла головы от своей ненаглядной винтовки. «Что? Кого?» — усмехнулся я и убрал гюрзу в прицепленную на пояс кобуру. «Задерживать кого будем?» — уточнил вопрос пиромант. «А кого придется, того и будем», — направился к двери второй. «Сан Саныч уже приехать должен был, так что пошевеливайтесь». Рустам посмотрел на вытащенные из кармана часы. «На выход». «Чего браслет не отремонтируешь?» Я несколько раз подпрыгнул на месте, утрясая содержимое ранца. «Некогда». Зубастый выглянул в дверь и подозвал караульного. «Отнеси оружие в кладовую и не бросай, как придется, а под роспись сдай». «Слушаюсь». Парень принялся собирать со стола остававшееся там снаряжение, а мы похватали пожитки и потянулись к лестнице. «Не понял, мы что, на самом деле завтракать не будем?» — занервничал, поднимаясь из подвала, пиромант. «Придумаем что-нибудь». Я решил, что перекусить действительно не помешает, день-то еще только начинается. И кто знает, когда в следующий раз поесть удастся. Сейчас спросим, где продуктовая лавка поблизости, туда и заедем. «Да, тут недалеко», — услышал наш разговор второй. «Тоже не жравший, так что имейте в виду». «Пусть Рустам тебя в виду имеет». Я задержался у черного хода морга, пропуская в дверь Веру. «У нас все равно ни копейки нет». «А нам жалование полагается?» — опомнился вдруг Напалм. «Или мы как звери в цирке за харчи пашем?» «За идею мы пашем», — поправил пиромант Рустам. «А на еду денег дам». «В рамках разумного, конечно».